эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен христианской оппозиции. Я позволил себе в шутку назвать ее «Окупай Христос». Оно и перекликается с «Спаси Христос». И у нас сегодня в гостях в московской студии Дарья Валентиновна Масленникова. Не буду скрывать, дочь моей крестной Зои Афанасьевны Масленниковой, которая скончалась, Царствие Небесное, вечная память, но была у нас в программе лет, наверное, 12 назад. Автор, на мой взгляд, одной из лучших книг и о Борисе Пастернаке «Воспоминания», и об отце Александре Мене. И на прямой связи из Петербурга по скайпу епископ Григорий Михнов-Войтенко. Не из Московской патриархии, скажу прямо. А вот Дарья Валентиновна в Московской патриархии, сколько мы знакомы, я не буду говорить сколько, чтобы не выдавать возраст. И, в общем, хорошо себя там чувствуете, Дарья Валентиновна?
В нашем храме, безусловно.
Владыка Григорий, если можно, тогда вот такой вопрос. У вас, конечно, разные весовые категории с Дарьей, потому что одно дело мирянка, женщина, другое дело мужчина, священник, и поэтому, может быть, вот это то обстоятельство, которое побудило вас покинуть Московскую патриархию, или конфликт глубже?
Понимаете, я уже говорил неоднократно, к сожалению, сейчас буду вынужден повторить, в силу моей, в общем-то, косности и ленности, наверное, сам по себе я никогда ничего не покидал. Вот. Оставался бы там, где был, поскольку в Московской патриархии, в общем, тоже достаточно немалое количество в разном качестве лет провел. Действительно, просто, когда уже обстоятельства сложились так, что служить дальше уже не было никакой возможности, я был вынужден патриархию покинуть. Вот это если коротко. И я думаю, что весовая категория тут совершенно ни при чем.
Я имел в виду, что разные полномочия, как бы это сказать, разной длины плечо рычага у женщины и у мужчины, священника, потому что, ну, что позволено женщине, то, как ни странно, не позволено мужчине. В принципе, Дарья, вот отец Александр Мень, можно сказать, что он был оппозицией в церкви?
Ну, так он себя никогда не позиционировал, хотя церковь, наверное, считала его оппозицией.
А я прошу прощения, церковь или владыка Ювеналий, его непосредственный парохиальный руководитель, или издательский отдел, или отдел внешних сношений, что вы вкладываете в слово «церковь»?
Насколько я понимаю, с владыкой Ювеналием у отца Александра Мени отношения были вполне толерантные. Я скорее бы сказала общее церковное мнение, которое потом, после его смерти, выразило создание брошюр «Ересь отца Александра Мени» и прочих странных вещей.
А я прошу прощения. Я прошу прощения у слушателей, я буду говорить дальше, потому что все-таки уже очень давно дружим. Я прошу прощения, а все-таки не получается ли так, что мы как бы искусственно, задним числом пытаемся представить отца Александра более невинным, чем он был? Все-таки ведь люди многие приходили и говорили, он другой. И это было довольно принципиально.
Он действительно был другим.
И в политическом отношении.
В политическом отношении, я думаю, его рассматривать достаточно неправильно, потому что все-таки нужно рассматривать человека так, как он видел сам себя. Он говорил, что он не хочет заниматься политикой, потому что политика – вещь временная, а он хочет заниматься вечным. И не слишком поддерживал тех своих прихожан, которые уходили далеко в политику, и очень часто это качалось для человека тем, что человек был вынужден эмигрировать, все-таки времена были тогда, хотя нам кажется, что мы живем в достаточно тоталитарном обществе, но тогда было гораздо все тяжелее. Некоторые его прихожане, увлекшись разной околополитической деятельностью, были и такой вот экуменической деятельности, прямо скажем, были вынуждены потом приносить покаяние по телевизору. И отец Александр просто отлучал некоторых людей из прихода за это. Мне кажется, что его отличие было совершенно не в плане политическом, а в том плане, что он действительно был другим человеком. Для него церковь, самое страшное в церкви, что для него было, это тенденция превращения церкви в музей. Во что-то мертвое. Его главная идея была нести живого Христа людям. И делал он это с полной отдачей и совершенно не озираясь на какое-то консервативное церковное мнение. Вообще для меня он пастырь свобода.
Владыка Григорий, ваш родной отец Александр Галич, который крестился в Новой деревне и который написал одну из лучших, на мой взгляд, песен своих «Когда я вернусь», там упоминаются голубые купола, это именно церковь, где служил отец Александр, в Новой деревне рядом с Пушкино под Москвой. Вы можете сказать, что Александр Аркадьевич вот находился в оппозиции? Потому что ведь вот по песне такое ощущение, что человек глубоко антисоветский вот во всех других песнях, а вот именно в песне, посвященной церкви, там этого абсолютно нет, на ваш взгляд. Это случайность или что?
Ну, давайте начнем с того, что, как вы понимаете, мне пришлось не единожды так или иначе обсуждать эту тему с отцом Александром, у которого крестился не только мой отец, но и я сам, правда, через довольно значительный промежуток времени. Дело в том, что, скажем так, в то время был достаточно узкий коридор возможностей для занятия политикой. И не надо забывать, что отца Александра убили накануне серьезнейших политических изменений. Вся та политика, которую он, скажем так, застал в этой жизни, вызывала у него справедливое опасение, что людей, в том числе людей неопытных, могут тем или иным образом использовать значительно более опытные, значительно более негуманные структуры. Что, кстати, действительно часто и происходило. А если говорить об отношении Александра Аркадьевича и к стране, и к церкви, хотя, кстати говоря, во Франции он стал уже прихожанином западноевропейского экзархата, его и отпевали на Рю-Дарю, и похоронен на Сен-Женевьев, там, где стоит церковь западноевропейского экзархата. Можно еще вспомнить стихотворение «Отчий дом». Вот, «Не зови меня, я и так приду». Это, в общем, тоже об отношении Александра Аркадьевича и к стране, и к церкви. Мы как-то очень часто действительно сами путаем ваше благородие и страну. Мне кажется, это к церкви, как к религиозной организации, применимо в полной мере. Но в политическом плане мы как-то чаще понимаем, что государство – это еще не всегда ее руководитель государства. Да, а в церкви слишком часто мы отождествляем одно с другим.
Даша, вы сказали, что больше всего отец Александр боялся превращения церкви в музей. Поближе к современным временам, точнее, прямо в современность. Ведь прошло 27 лет со дня его гибели. Сегодня, мне кажется, ну вот буквально на днях прошел круглый стол, такая мини-конференция, в котором и вы участвовали, о законе по оскорблению религиозных чувств. И, насколько я понял, ваше выступление и других выступавших, которые, в общем, не обинуясь, называли себя именно христианской оппозицией, практически все выступавшие были против этого закона и за его отмену. То есть главная-то опасность сегодня, поправьте меня, если ошибаюсь, не превращение церкви в музей, а превращение церкви в инквизицию. Так, может быть, отец Александр по-другому бы себя сегодня держал?
Ну, безусловно, да, потому что человек, он был всегда современный, таким бы и остался, он отвечал на вызовы времени. Тогда вызовы времени были совершенно другие. Мне кажется, что именно церковь как таковая превращается в инквизицию. Это роль, которую ей навязывает государство. Насколько я понимаю, все жалобы и все дела, которые происходили по статье об оскорблении чувств верующих, были инициированы не каким-то церковным началом, а людьми, совершенно к церкви не имеющие никакого отношения. Другое дело, что, конечно, церковь должна отмежевываться от этого закона, мне кажется, максимально, потому что закон репрессивный, закон абсолютно не христианский. И мне кажется, что он просто пачкает доброе имя церкви.
Владыка Григорий, насколько сегодня, по вашему опыту, в Русской Православной Церкви Московского Патриархата важен принцип лояльности? Многие люди покидали и покидают церковь из-за так называемой декларации митрополита Сергия 1927 года, в котором была провозглашена лояльность советской власти. И слово «лояльность» и в 70-е годы часто звучало. То есть, например, священник должен быть лоялен политике церковного руководства. Это означает, что если церковь поддерживает закон об оскорблении религиозных чувств, она поддерживала, если церковь инициировала закон об ограничении прав иностранных миссионеров, она инициировала, то этому должны быть лояльны, как минимум, все священники, все епископы. Не знаю, как мирянина, это тоже любопытный вопрос. Вы изнутри ощущали это требование лояльности, и насколько оно побуждало вас рассматривать вопрос об уходе в оппозицию?
Да, безусловно, требование лояльности существует. Единственное, простите, я сразу хочу сделать маленькое уточнение, возразить Дарье. К сожалению, ситуация в Свердловске, в Екатеринбурге, хотя, наверное, логичнее ему продолжать называться Свердловском, была именно такова, что секретарь епархиального управления направил письмо в прокуратуру с требованием возбудить дело в отношении Соколовского. Это сейчас опубликовано и, в общем, не является секретом. А что касается внутренней, скажем так, политики, присутствующей сегодня в структуре Московской патриархии, она так и выглядит, что должна быть 100% лояльность в отношении политики партии и правительства. Разрешается, пожалуй, иногда только немножко вперед забегать. То есть еще больше одобрять политику, но уж, по крайней мере, никак ее не обсуждать. И, собственно, так и происходит. Никакого внутреннего обсуждения священством, по крайней мере, не допускается. Поскольку действительно одна из главных бед то, что миряне, прихожане в Русской Православной Церкви на самом деле голоса не имеют, если они не имеют каких-то административных постов, то, собственно говоря, миряне могут говорить что угодно. Их голос не слышен, их голос не учитывается.
А как же тогда отец Георгий Эдельштейн, который был совсем недавно у нас на программе, и который выпускает книги, совсем недавно новая вышла, где довольно решительно критикует руководство Московской Патриархии? Владыка Григорий.
Безусловно, горячо любимый мною отец Георгий Эдельштейн может себе позволить несколько больше. Но как человек, особенно сегодня находящийся уже за штатом, да и вообще мы все, я тоже отношу себя к неким деревенским священникам. Эти деревенские священники, конечно, могут себе позволить больше, потому что 9/10 наших проповедей никто не слышит, кроме нашей паствы. Ну, а все остальные книжки положат их на стол епархиальному руководству. Значит, может быть, какая-то реакция будет. Умный секретарь епархиальный не положит. И, соответственно, не будет проблем. Если не затрагивается персоналии священноначалия, то обычно никакой реакции не следует. Простите, проблемы дорогого моему сердцу отца Павла Адельгейма начались именно с того, что произошел непосредственный конфликт, когда он начал обличать своего епархиального архиерея в неправедном суде. До того, если говорить о церкви вообще, обычно на это предпочитают просто закрывать глаза. Определенные проблемы отца Андрея Кураева начались именно тогда, когда он начал называть персонально имена тех, кто, на его взгляд, ведет себя недолжным образом. Вот как-то так это работает.
Если уж прозвучало имя отца Андрея, а что мы будем считать христианской оппозицией? Потому что есть антиклерикализм, и сейчас он очень широк, начиная с Невзорова и других авторов, совершенно неверующих. Чем отличается христианская оппозиция от антиклерикального движения? Дарья.
Наверное, я могу говорить в данном случае только за себя, потому что вот те люди, которые как бы объединились, небольшая группа достаточно людей под названием «Христианское движение», ну, не знаю, каким образом оно превратилось в христианскую оппозицию, ну, допустим.
Ну, это вот на этом круглом столе Елена Ивановна Волкова, к сожалению, сегодня не может быть из-за урагана, но это ее идея.
Ну, это ее идея. Я не уверена, что даже термин этот достаточно правильный. Потому что, когда мы собирались для того, чтобы организовывать какие-то акции в защиту людей, пострадавших по статье об оскорблении чувств верующих, мы, безусловно, не противопоставляли себя церкви. Тем более, это было бы достаточно странно, если учесть, что среди нас есть католики. Вот, есть люди, которые считают себя христианами, но недостаточно церковлены. То есть это христиане, которые хотят от имени своей веры бороться с злоупотреблениями государства под как бы предлогом защиты верующих, не более того. Антиклерикализм, я думаю, в самой идее нет, хотя, конечно, у кого-то из участников он может присутствовать, но просто задача не в этом. Мы не можем никаким образом воздействовать на церковную иерархию и не ставим, собственно говоря, такой задачи. Мы, как христиане, делаем то, что считаем справедливым и правильным.
Минуточку, а к кому тогда адресуются ваши пикеты?
Наши пикеты адресуются прежде всего к обществу. Как любой пикет, он адресуется обществу. То есть мы хотим сказать, что христиане не поддерживают, во всяком случае, какая-то группа, достаточно, я думаю, большая группа христиан, не поддерживает репрессивные законы государства. И, честно говоря, вот в одном вопросе это действительно может называться христианской оппозицией в прямом смысле. Вот тенденция к сращиванию церкви и государства, она кажется действительно очень опасной. Потому что церковь, она совершенно не про это. У нас и по закону она должна быть отделена от государства и никоим образом не должна поддерживать те вещи, которые являются нехристианскими. Кстати, даже патриарх Кирилл на днях сказал, что в вопросе о законе и нравственности, что нравственность выше закона.
А безнравственность ниже. Это меткое наблюдение. Владыка Григорий, когда в интернете, в основном в интернете, в газете «Радонеж», идет полемика об уходе из церкви, а, пожалуй, уже лет пять, как эта полемика стала очень широкой, в ней участвует сотня буквально людей из Московской патриархии, ушедшие. Надо сказать, что ваш личный случай, насколько я понимаю, скорее исключение. Вы ушли в церковь же, вы стали епископом, вы инициировали появление общины, рукополагаете священников, а ведь большинство людей уходит из Московской патриархии в никуда. И если продолжают какую-то вот христианскую жизнь, то в виде антиклерикальных обличений. Но у них словно идиосинкразия на церковь. И им говорят, ну так это у вас только предлог, чтобы по воскресеньям подольше поспать. Вы просто расцерковились, а все претензии это вот надумано и от сатаны. Вы бы защитили таких людей?
Я теперь, поскольку, ну как минимум, имею возможность назначать время службы. Я теперь тоже, конечно, стараюсь назначать не на 8 утра, как было принято в том приходе, где я служил в Старой Руси, а несколько попозже. То есть, конечно, чтобы подольше поспать. То есть, это аргумент очень серьезный, вот, и в пользу ухода. Ну, а если серьезно, во-первых, мне тоже не очень нравится словосочетание христианской оппозиции. Потому что главный вопрос, кому чему. Если обществу, то, наверное, это странно. Если государству, то это законно всегда, когда государство начинает отходить, собственно говоря, от христианских позиций. Христиане становятся немедленно в оппозиции. Вот. А внутри церкви, наверное, оппозиции все-таки быть не может, потому что, скажем так, оппозиция в церкви – это тогда уж скорее раскол. Вот, оппозиция священного начала. Нам кажется, вот, по крайней мере, моим друзьям, братьям, сестрам и коллегам, с кем мы сейчас активно что-то пытаемся делать, что вопрос только в одном, чтобы действительно не останавливаться, делать, сохранять собственную веру, сохранять собственную идентичность. И если нет возможности организационной, подчеркиваю, в первую очередь организационной возможности делать что-то в рамках одной религиозной организации, то, собственно, не меняя убеждений, не меняя никаких догматических основ, все то же самое можно постараться сделать и самостоятельно. Собственно, в догматике и в каноническом праве, я уже не говорю о законах светского государства, нету ничего, что этому, скажем так, могло бы помешать.
Я прошу прощения в роли, я даже не очень понимаю, это я как, нет, я не могу сказать, что я адвокат дьявола, если я озвучиваю позицию Московской патриархии. Это было бы как-то странно. Среди ответов вот на то, что вы сейчас сказали, владыка Григорий, есть такая ссылка на канон, что нельзя создавать две епископских кафедры в одном городе. То есть, действительно раскол, то есть, если появляется вторая организационная структура, значит, вы считаете первую структуру не структурой церковной, а синагогой сатаны, порождением тьмы. И при этом тогда этот уход, хотите вы того или не хотите, воспринимается как отказ господствующей церкви, с которой уходят люди, в церковности. А у вас какая позиция? Вы уходите, потому что там нет церкви, или уходите, хотя она там есть, но?
Мы уходим, потому что мы пытаемся следовать истине, и истина, надеемся, сделает нас свободными. У нас нет параллельных структур. Вот мы стараемся соблюдать то, что написано в канонах. Вот варяжские кафедры, которую я, с вашего позволения, занимаю, такой структуры нет. Вот она новая, нами образованная. Вот, так что, вы знаете, мне очень сложно говорить о тех или иных перегородках. Я очень завидую всем церковным людям, неважно, к какой юрисдикции они принадлежат, которые легко определяют еретиков, которые определяют, где парасинагога, а где просто сборище проходимцев, я на себя такую ответственность взять не могу. Я могу говорить только об одном, что да, мне очень не нравится позиция партхозактива, который присутствует сегодня в многих церковных организациях, кстати, не только в Русской Православной Церкви. Меня очень смущает то, что Московский Патриархат так срастается в как бы неком таком идеологическом оправдании той неправды, которую мы видим в гражданском обществе. А уж как там разберутся наверху канцелярии апостола Петра, я думаю, что сказать сегодня невозможно.
Говорил владыка Григорий Михнов-Войтенко из Петербурга. Дарья Валентиновна, а все-таки ваше отношение к тем, кто уходит, и, может быть, отношение ваших друзей, они покидают церковь или остаются внутри нее? Где критерии?
Я думаю, что это очень индивидуально. У каждого человека по-разному все складывается. Но, к сожалению, чаще бывает, что человек, уход из церкви становится путем никуда. Потому что человек не участвует в богослужении, не участвует в таинствах. Через какое-то время привычка, ну, просто даже к молитве угасает. И в конце концов человек, который был практикующим христианином, становится очень похожим на огромнейшее большинство российских христиан, у которых крестик на груди, и которые, собственно, крестят своих детей и отпевают. Во всем остальном они то ли христиане, то ли нет, это что-то уже совсем. Но зато обретают возможность смело и яростно критиковать священное начало. Мне кажется, что это порочный путь.
Владыка Григорий, уйти из церкви, наверное, легче уйти из господствующей церкви и при этом созидать. Наверное, легче в столицах, ну, в крупных городах, вроде Твери, в городе там полмиллиона, миллион. Но ведь для большинства людей это не выход. В небольшом городе уходить некуда. И тогда человек действительно зависает. Вы бы в этой ситуации, вот человек из глубокой провинции, условный Урюпинск, которому лицемерие и лояльность, как вот вы сказали, партхозактив, встают поперек горла. И вот он, ему тяжело идти в единственную церковь в городе. Может быть, вообще единственную, не то, что там православная, а вообще ничего больше нету. Ну, в городе 5000 человек. Вы бы ему советовали, если он вас просит совета, вот держаться все-таки когтями и зубами до последнего за возможность молиться с другими каждое воскресенье, стараясь не замечать того, что происходит вокруг, и не воспринимать это как нечто его ранящее?
Ох, ну, во-первых, понимаете, конечно, мне на этот вопрос приходится отвечать практически ежедневно. Потому что современные средства коммуникации и социальные сети позволяют людям общаться за сотни, за тысячи километров, находясь друг от друга. И достаточно часто этот вопрос мне задают люди из самых-самых разных городов. Здесь важны, мне кажется, две вещи. Каждая такая личная трагедия, она все-таки чем-то обусловлена. Если это в том числе уже некий, скажем так, прямой конфликт, который зачастую возникает в том или ином приходе, я сейчас беру именно не какие-то бытовые обстоятельства, а, ну, действительно некий идейный, духовный конфликт, который возникает, и не существует никаких других общин, то все-таки главное, что можно посоветовать человеку, не покидая церковь, найти возможности особенно в европейской части, ну, в конце концов, 20-30 километров можно проехать, и где-то найдется еще место, куда, ну, если пусть не каждую неделю, то уж хотя бы раз в месяц можно доехать, и, тихо постояв в сторонке, все-таки поучаствовать в общей молитве. А во всех остальных случаях, если такого выхода невозможен, то я обычно советую хотя бы внешне людям обратить внимание на опыт малых групп, на опыт протестантских общин, которые есть в России, когда 2, 3, 4 человека, собираясь вместе, читая Священное Писание, молясь, ну, просто в конце концов, употребляя вкусный чай или кофе, с плюшками могут поговорить, пообщаться, помолиться вместе. Может быть, постепенно такая группа станет зародышем в будущем общины, которую уже можно будет как-то формализовать. Безусловно, христианство социальное, абсолютно социальная религия. И индивидуальное христианство – это крайне сложный путь. И чаще всего путь, который оказывается невозможным в современном обществе. Ну, вот опять же, слава Богу, сейчас те же самые социальные сети позволяют любому человеку, где есть хоть какой-то, хоть мобильный, но интернет, понимать, что он все-таки не одинок. Что пускай не в его деревне, не в его маленьком городке, но где-то рядом существуют его единомышленники. И судя по тому, как это развивается, я вижу огромное количество вот таких малых групп, которые возникают именно не в больших городах, где у людей есть выбор, большое количество разных приходов, хороших приходов, где служат замечательные священники, вне зависимости от их юрисдикционной принадлежности. И в конце концов, ищущему сердцу всегда найдется некий ответ. А вот в маленьких городах как раз и возникают сегодня эти малые общины, малые группы, которые, ну, в том числе и в наше церковное объединение сегодня входят.
Звучит радужно. Николай Бердяев, однако, в свое время противопоставлял христианство спасения христианству творчества. Но для него символами были Ферапонт из «Братьев Карамазовых», злобный такой православный инквизитор, который все вынюхивал и всех цукал, и старец Зосима, прообразом которого послужил добрый, тихий и кроткий, но очень умный отец Амвросий Оптинский, ныне уже канонизированный. Однако прошло 100 лет, и когда обращаемся мы к истории церкви 20 века, и русской православной, кстати, тоже, то мы видим, что проблема может быть глубже. Потому что, например, приход Гитлера к власти и приход нацистов в самые разные регионы Европы приветствовали не только протестанты, католики, но и православные. И православные очень разных юрисдикций, московской патриархии, и украинской церкви, и зарубежной церкви, по разным соображениям, а часто просто по привычке, что пришел новый барин, ну, мы не можем становиться в оппозицию. И тогда встает такой вопрос, а можно ли не уходить в оппозицию после Освенцима? Не стыдно ли, проживая вот под условным Гитлером или под безусловным Гитлером, ты любишь, ты венчаешься, ты рожаешь детей, воспитываешь их, до тебя не доносится дым Освенцима или там спаленного грозненского рынка. Ты словно в некоторой такой хрустальной сфере спасения. Ты творишь, ты пишешь стихи, ты пишешь книги, симфонии, а спасение других тебя не касается. Не оказывается ли тогда, что главная эта противоположность не между христианством потребительским и творческим, а между христианством спасения себя и спасением другого? И как решить эту дилемму?
Спасение себя, спасение своей души абсолютно, мне кажется, невозможно, когда на твоих глазах
Если не на твоих, я прошу прощения.
А вот разница именно в этом, в зоне ответственности. У каждого человека есть своя зона ответственности. Если что-то, беззаконие, несправедливость происходит рядом, и человек может на него воздействовать и не воздействовать, то, с моей точки зрения, это действительно он губит свою душу. Даже если он при этом читает три акафиста в день. Но если он в какой-то момент, когда он мог повлиять на ситуацию, этого не сделал, струсил, и кому-то от этого стало плохо, то он наносит действительно урон своей душе, если вы говорите именно с точки зрения спасения, а не с точки зрения любви, которая, на мой взгляд, гораздо важнее, чем личное спасение. Потому что христианство – это все-таки любовь. Если наша любовь распространяется вот на полметра от нас, ну и слава Богу, что распространяется, потому что многих и этого нет. Но нам все-таки Христос сказал, будьте совершенно, как совершенно Отец ваш Небесный. То есть человек должен развиваться. Через какое-то время его ответственность начинает распространяться на свой город, на свою страну, на, может быть, на весь мир, хотя бы моральная ответственность, хотя бы молитва. И тогда уже невозможно сидеть дома, когда, как было сказано, наши танки на чужой земле. Тогда это уже стыдно.
Владыка Григорий, тот же вопрос вам, потому что ведь многие уходят в так называемые альтернативные православия, которые Московской патриархии в лице лучших своих представителей ласково зовет тараканники. И в XIX веке, между прочим, Кельсиев, вот когда начиналось народовольческое движение «Хождение в народ», в 1840-е годы, 50-е, очень рассчитывали на старобрядцев. Что вот старобрядцы, они же ушли в раскол, значит, они оппозиционеры, мы с ними стакнемся и при их помощи перестроим Россию. В результате старобрядцы первыми выдавали народовольцев, всяческих студентов питерских, полиции, потому что они совершенно не собирались устраивать перевороты. И в этом смысле уход в оппозицию, условно говоря, то есть уход из господствующей церкви, он же ведь не гарантирует того, что человек сменит христианство потребительское на христианство, давайте скажем так, совести. Вот ваше отношение к этой проблемке.
На самом деле, наверное, вообще для проблемы, а что такое христианство в этом мире, вне зависимости, опять же, от юрисдикционной принадлежности. Кстати, мне все-таки категорически не нравится это выражение «альтернативное православие». Я, честно говоря, для себя предпочитаю малые церкви, малые церковные объединения, как-то так. Слова Христа «Вы соль мира» – это, наверное, главное. То, что нам необходимо все время помнить. То есть, собственно говоря, мы призваны свидетельствовать о том, что, собственно говоря, является высшей нормой. И тут действительно то самое пресловутое «не могу молчать» в большой степени зависит от, скажем так, внешних событий. Понимаете, потому что когда мы говорим о старообрядчестве, это, кстати, очень интересный исторический эпизод, к сожалению, не востребованный вообще в российской церковной истории, когда всерьез задумались о том, как церковь должна влиять на нравственность. И вот старообрядческая, если можно так сказать, доктрине, это и было главное. То есть измениться должен человек, измениться должна структура взаимоотношений между людьми. Отсюда и странноприимство, отсюда и благотворительность, отсюда и договоры на слово, а без всякого подписания каких бы то ни было бумаг. В старообрядческой доктрине это было главное. А некие такие глобальные социальные переустройства, Ну, собственно говоря, скажем так, это было не актуально, это не рассматривалось как некая необходимость. Вот. Хорошо или плохо, это уже другой вопрос. Но, конечно, если бы народовольцы немножко поглубже изучили бы вопрос, то, наверное, и иллюзий бы у них не было, что среди старообрядческих общин можно получить некую поддержку.
Наверное, это еще связано с тем, что для старообрядцев все равно монархия оставалась единственной возможной формой политического устройства. Николай Семенович Лесков описывал чаяния старообрядцев, которые во время визита Николая I в Киев, один из них стоял на мосту и прямо истово молился, ожидая, что вот сейчас государь перекрестится двумя перстами, и с этого момента вся история России пойдет по-другому. Христианская оппозиция, мне понравилось это сочетание, надо сказать, потому что оно как такой колокольчик совести. Бывают ли времена, когда можно не быть в оппозиции? Может ли христианин не быть в оппозиции? Но все-таки вот для вас оппозиция непорядку и бесчеловечности в церкви или оппозиция непорядку и бесчеловечности в государстве? Да, что важнее?
Безусловно, в государстве.
Потому что прошибло-то вас, я прошу прощения за разговорный термин, на законе об оскорблении религиозных чувств. Это все-таки узкая часть.
Ну, вообще, если уж так говорить, те люди, которые вошли в организацию под названием «Христианское действие», это, изначально это называлось «Христианское действие».
Замечу, что это отдает для историка таким странным эхом, потому что вот этот термин «действие», «аксион», это движение, католическое действие, католик-аксион во Франции 20-х годов, они были довольно правые. Вот, и даже так моментами заносило к фашизму. Вот, но я надеюсь, что в России...
Это было изобретено случайно, и за 15 минут мы просто сели и начали думать, как же нам себя назвать после того, как уже определенная группа людей несколько раз выходила на совместные акции. Мы сели, придумали так, могли бы придумать как угодно по-другому. Не принципиальный вопрос. Но на самом деле все эти люди, они уже давным-давно находились в правозащитном движении и выступали по самым разным поводам. Вот моя история в правозащите, хотя, собственно говоря, мне нельзя назвать правозащитником, я самый рядовой гражданский активист, который регулярно уже много-много
лет...
Это
вы себе поменьше срок как бы выбиваете заранее?
Нет, я просто люблю объективность. Началась еще с Второй войны с Чечней, когда я и мои друзья выходили на пикеты против войны, потому что ну, вот это действительно ситуация, не могу молчать.
Вот, потом... Это вот, я прошу прощения, с Виктором Попковым?
С Виктором Попковым я лично не была знакома. Была знакома Лена Санникова, которая входит как раз в гражданское действие.
Давайте тогда, если можно, вот притормозим, потому что у нас как раз есть видеоинтервью с Еленой Санниковой вот о теме нашей программы.
В минувшую субботу у нас прошел круглый стол на тему 148 статьи об оскорблении чувств верующих. Пришли к выводу, что существование такой статьи в Уголовном кодексе недопустимо, в принципе, потому что у разных верующих разные чувства, и чувства верующих – это вообще не юридическая категория. Меня, например, как верующую оскорбляет поступок архиерея там, или иерея с крестом на шее, который говорит, что там Соколовского на кол нужно посадить. Ну, кроме того, у нас возникла дискуссия. А можно ли, например, в церкви оставаться, будучи в церковной оппозиции, да? Ну и так далее. Можно ли оставаться вообще христианином? Но я думаю, что так вопрос ставить нельзя. Христианином можно оставаться всегда и везде. Потому что христианство возникло задолго до появления РПЦ, до появления православия как такового. Христианин – это человек, который живет и действует по заповедям Христа, который верует в то, что Иисус Христос и есть Мессия, Спаситель мира. Как быть христианину, если он почувствовал, что сегодняшняя Московская патриархия ведет себя, действует себя частенько вразрез с учением Иисуса Христа. Если это священник, ну, он будет поступать в соответствии со своей совестью. Если это мирянин, то, по-моему, тут точно так же каждый в соответствии со своей совестью решает этот вопрос. Но мирянину, не священнику, этот вопрос решить гораздо проще, потому что он, собственно, независим. Допустим, меня возмущает, как собирались у прихожан заявления, когда арестовали. Пусть и райд, ну, немножечко, незадолго так перед их арестом. В московских храмах священники стали с амвона призывать прихожан, чтобы они ставили свои подписи под заявлениями в прокуратуру с просьбой наказать девушек, которые станцевали в храме. Вот, по-моему, такие действия священнослужителей абсолютно недопустимы. Я могу выразить свое возмущение подобному явлению. Но это абсолютно не мешает мне посещать церковь, участвовать в церковных таинствах.
Говорила Елена Санникова. Далее, тогда все-таки... Но я недавно читал выступление отца Георгия Кочеткова, который просто говорил, что права человека – это не христианское понятие. У человека есть обязанности прежде всего. А какие могут быть наши права? Возьми свой крест и иди. Вот. Как тогда?
Мне кажется, что тут все очень просто. Когда человек говорит о себе, у него обязанности прежде всего, не права. А когда о других... то его должны интересовать права, а не обязанности, в первую очередь. Так же, как осуждать, в первую очередь, человек должен себя, а уже во вторую...
Тоже себя.
Да, во вторую.
И в третью себя.
Ну да. На самом деле, когда происходит вещь противоположная, не только христианство, не только любой религии, вообще какой бы то ни было нравственности, геноцид, например. Вот. Человек должен, мне кажется, должен что-то делать. Потому что самое страшное, это когда государство делает какие-то очень нехорошие вещи, а народ говорит, а что от меня зависит? Ну вот они так делают, а я что? Если бы каждый человек, который не соглашался с действиями власти тогда, когда они противоречат элементарному закону нравственности, выходил бы и об этом заявлял бы, то, наверное, у нас уже и было бы немножко по-другому.
И на Марсе цвели бы яблони, как сказал Владимир Савельевич. Владыка Григорий, был такой чудный термин, он, наверное, и не пропал никуда, запущенный госбезопасностью, демшиза. Вот, и когда отец Александр Мень, о чем вспоминала Даша, удерживал своих прихожан от диссидентства, вот, назовем его еще своими именами, он прежде всего боялся именно такой демшизы, когда человек обличает Леонида Ильича Брежнева, но при этом забывает погладить свои брюки, не зарабатывает на жизнь и, в общем, не реализует талант, данный от Бога. Уход из официальной господствующей церкви, он ведь, мне кажется, увеличивает риск такого поведения. Или я ошибаюсь?
Знаете, я думаю, все строго индивидуально, как всегда, в этом лучшем из миров. Вот, вспоминая о демшизе, естественно, невозможно не вспомнить вашу прихожанку, которую мы совсем недавно вспоминали в ее день рождения, когда служили панихиду на могиле другой, тоже замечательной женщины Галины Васильевны Старовой, то есть вспоминали Валерию Ильиничну Новодворскую. Прихожанкой отца Александра она не была. Она была вашей прихожанкой, насколько мне известно. Вот скажите, она не реализовала свой талант публициста, не реализовала свой талант политика, не реализовала свой талант трибуна? Мне кажется, она в полной мере его реализовала. не будучи ни в одной из господствующих позиционных или оппозиционных партий. Все-таки важнее всего действительно, что мы закладываем в основу каких-то своих действий. Это важнее всего. Все счета вот полностью поддерживают то, о чем говорила сейчас Дарья. Все счета должны быть адресованы к самому себе. Тогда, может, что-то будет получаться. Вот. Ну, а качество бахромы на брюках, ну, взять ножницы, да, обрезать бахрому, вот, или заштопать, ну, уж как получится.
Даша, и все-таки в заключение. Потенциал христианской оппозиции, как бы вы оценили? Потому что есть такая христианская добродетель, как надежда. И когда смотришь тексты в социальных сетях, где в основном сохраняется свобода слова, вот, когда слушаешь на радио «Свобода» часто, на эту тему говорят не только в христианской программе, то кажется, что доминирует настроение безнадежности. Что да, есть оппозиция, есть вот малые стада, но у вас есть оптимизм или как? И чем он мотивируется? Потому что если создается движение, то это же не от отчаяния или от отчаяния?
Нет, от отчаяния, мне кажется, лучше водку пить, чем движение создавать, как-то проще. Вот. Я думаю, что надежда есть, хотя говорить о надежде даже не христианской оппозиции, а вообще оппозиции как таковой в нашей стране в данный момент очень сложно. Поскольку у нас по подсчетам всей оппозиции 14%, то ну, людей, которые, не, по крайней мере, не поддерживают на 100% все действия власти, то говорить о реальных шансах не приходится. Я больше надеюсь, честно говоря, не на какие-то объективные вещи, а на Божью помощь и на то, что на самом деле есть очень много людей, которые готовы были бы, во всяком случае, больше, чем мы знаем, которые готовы были бы что-то сказать, но просто не понимают, как это сделать, в какой форме. И надеюсь, что такие люди будут постепенно вовлекаться. Не обязательно выходить на пикет, можно, в конце концов, высказываться в интернете, если нет других возможностей. Но постепенно в церкви сформируется мнение, отличное от ложно понимаемого смирения, от меня ничего не зависит. А люди начнут понимать, что вот чем больше они будут действовать по совести, тем больше от них будет зависеть в этом мире.
Говорила Дарья Масленникова, сегодняшние наши гости, по скайпу из Петербурга в программе участвовал епископ Григорий Михнов-Войтенко, вел программу «Радио Свобода» Яков Кротов. Всего вам доброго.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юрий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов, Игорь Губерман и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».